Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». Микрофон Михаил Соколов, в нашей московской студии, директор Института проблем глобализации и один из создателей новой партии «Родина», двоеточие «Здравый смысл» Михаил Делягин, и президент Института энергетической политики, член бюро движения «Солидарность» Владимир Милов. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода», и смс-сообщение можно посылать на номер плюс 7 903 743 2801. Задавайте свои вопросы. Ну, мы собирались неделю назад говорить о столичных проблемах в связи с новым тиражом доклада Лужков, итоги, которые подготовили Борис Немцов и Владимир Милов. Доклад номер 2. Такой сиквел, но об этом мы поговорим во второй части программы. Все-таки актуальные события несколько отодвигают эту тему. А в первой части нашего разговора мне бы хотелось понять, что наши эксперты думают о социально-экономических корнях терроризма вот после этих взрывов в Москве, в метро и в Кизляре. По версии Юлии Латыниной, российский Кавказ попадает в категорию стран третьего мира, где социалистические режимы пали, пришли на их место режимы коррумпированные. И в качестве альтернативы появились проповедники равенства в исламе и борьбы с неверными. То есть реформистский ислам агрессивный заменяет коммуносоциализм на почве нищеты, безработицы, потери ориентиров в мировом пространстве. Давайте начнем с Михаила Делягина. Михаил, как вы смотрите на эту проблему?
Ну, прежде всего, я не очень понимаю, почему Юлия Латынина, говоря о коррупции, которая пришла взамен социализму, говорит только о Северном Кавказе, по-моему, относится ко всей России. На Северном Кавказе случилось две вещи. Во-первых, произошла социальная катастрофа, не только в Чечне, не только в Ингушетии, не только в Дагестане. Произошла настоящая социальная катастрофа, когда рабочих мест нет, никаких перспектив нет, и все, кто может бежать, убегают, унося с собой специфическую культуру этой социальной катастрофы. С другой стороны, на местный уровень коррупции, который при советской власти там был достаточно высокий, наложился федеральный уровень коррупции, в результате чего людям вообще ничего не стало доставаться, почти ничего. То есть люди там жить не могут. Безумный объем официально называемыми федеральными трансфертами, на самом деле, насколько можно судить, дани концентрируются в руках очень узкого верхнего слоя. Вот, и да, действительно, это зона, так сказать, с одной стороны отчаяния, с другой стороны большая пороховая бочка, на которой все сидят. Ну, а чем занимаются наши службы безопасности, мы все не так давно видели в интернете. Они, насколько я понимаю, заняты не столько террористами, сколько провокациями в отношении разного рода оппозиционеров. Причем такими ударными провокациями, неумелыми, но очень старательными. Но, естественно, если люди посвящают все свои силы тому, чтобы, значит, спровоцировать кого-нибудь, значит, чтобы он под камеру протянул 500 рублей в неизвестном направлении, или там подкладывают девочек, там непонятно кому. Ну, понятно, что на исполнение своих основных служебных обязанностей просто сил не хватает.
Ну что ж, Владимир Милов, ваша оценка ситуации на Кавказе и дееспособности российской власти в связи с терроризмом, вот новым всплеском насилия?
Я хотел бы еще раз выразить, во-первых, соболезнования всем родным и близким жертв, погибших в этих ужасных терактах. И прежде всего, мне кажется, правильным говорить о том, о чем Михаил сказал, что вот эти теракты в Москве, это, конечно же, в первую очередь провал системы обеспечения безопасности, которая существует в России, которая накачивалась деньгами безумным образом в последние годы, которая пухла по численному составу. Вот сейчас, сейчас численный состав силовых структур, которые раньше входили в состав КГБ СССР, превысил 2 миллиона человек. Это больше, чем личный состав армии, который составляет меньше 1,5 миллионов. Да? Вот вся эта армия пожирает огромные деньги. Это почти 3% ВВП против 1,5% в 2000 году. Да? Но мы видим, собственно, как все хорошо, все они живут, да, вот те, кто работает в силовых структурах, и мы видим, что вот эти теракты в сердце Москвы, в нескольких метрах от Лубянки, это просто означает, что важнейшая наша инфраструктура нашей столицы, она просто в решето превратилась для произвола террористов, и спецслужбы ничего не могут этому противопоставить. А что касается Северного Кавказа, вообще я бы не ограничивал проблему терроризма только Северным Кавказом, тем более, что мы знаем примеры, когда видные террористы, в том числе уничтожавшиеся в недавнее время и замешанные в разных громких терактах, они вообще-то не были выходцами Северного Кавказа, не были даже этническими кавказцами, а приняли ислам позже. Были и такие примеры. Но что касается Кавказа, то очевидно, что политика силового усмирения той же Чечни, начатая 10 лет назад, она не привела ни к какому успеху. Больше того, болезнь разрастается теперь уже на весь Кавказ. В декабре выступал Устинов, полпред президента в Южном округе, который еще тогда, в который еще входили Северокавказские республики. Он озвучил ужасные цифры, что на 40% выросло число терактов на Северном Кавказе в прошлом году. И мы видели взрыв Невского экспресса, вот сейчас взрывы в Москве, мы видим, что идет тенденция нарастания угрозы терроризма. На мой взгляд, причина очевидна. Модель, которую власти выбрали для политики на Северном Кавказе, очень напоминает то, что они делают вообще в стране. Это централизованная вертикаль власти под жестким контролем какого-то одного лидера или близких к нему группы лиц. Для Северного Кавказа это неприемлемо. Там клановая, тейповая структура общества. Многие из тех, кто оказался отодвинут от власти, не представлен в системе принятия решений. Естественно, они озлобляются, они уходят в подполье, в то время как вот эта вот верхушка полностью власть монополизирует и бесчинствует. Да, понятно, что эта ситуация может приводить только к росту напряжения, которое вот теперь выливается в теракт. Это провал всей кавказской политики.
Я напомню, не только кавказской.
И не только кавказской.
Напомню, что у нас в московской студии Михаил Делягин, который представляет создающуюся партию «Родина. Здравый смысл», и Владимир Милов, представитель движения «Солидарность». И время для короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Какие проблемы ставит перед российским обществом начавшийся весенний призыв? Об этом говорим с Валентиной Мельниковой, Виктором Алкснисом и Виктором Литовкиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В программе «Время гостей» продолжаем разговор с Михаилом Делягиным и Владимиром Миловым. Пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». Можно свои сообщения посылать и на номер +7 903 743 2801 смс-сообщение. Ну вот Дмитрий Медведев провел неожиданное, как говорят, совещание, отменил встречу с лидерами думских фракций, улетел на Северный Кавказ и заявил, что есть 5 основных задач борьбы с терроризмом. Укрепление правоохранительных органов, МВД, ФСБ, судов. Надо наносить острые кинжальные удары по террористам, уничтожать их пристанище. Помогать тем, кто решил порвать с бандитами, развивать экономику, образование, культуру, укреплять нравственную и духовную составляющую, заявил Дмитрий Медведев. Как оцените вы эти 5 медведевских ударов? Михаил Делягин.
Ну, во-первых, нет главного, нет контроля за деньгами. Раз. Потому что если деньги будут раздаваться так, как они раздаются сейчас, то ничего это не поможет. Во-вторых, это очень напоминает заклинание. Это такие пожелания всего самого хорошего. А что, никто раньше не знал, что это нужно делать? Да? Все знали. Значит, чтобы что-то изменить, нужно устранить препятствия тому, чтобы у нас были, например, честные суды. Я думаю, что все знают, и наши радиослушатели тоже знают, как конкретно называется это препятствие, какое у него фамилия, имя, отчество, и что Дмитрий Анатольевич Медведев, даже если захочет, в чем есть большие сомнения, не сможет ничего с этим сделать. Ну, а что касается того, как действительно нужно бороться с терроризмом в сегодняшних условиях, при нашей сегодняшней неэффективной системе, знаете, есть очень простой метод. Когда я служил в армии, у нас был соседний полк полностью разложенный. И туда сослали, чтобы, как я понимаю, поломать героя Советского Союза, только что прошедшего Афганистан, вот такой Руслан Аушев, будущим президентом Ингушетии. И он этот полк за 3 месяца сделал совершенно идеальным. Очень простым способом. Он весь офицерский состав посадил на казарменное положение. И сказал, что пока не пройдет 2 недели после последнего чрезвычайного происшествия, будете сидеть на казарме.
То есть вы за чрезвычайное положение на Северном Кавказе?
Нет, нет, гораздо проще. Берется правительство Российской Федерации. И силовые ведомства, которые мы здесь помянули, и гражданские ведомства, которые черти кому, черти как деньги раздаются, и в полном составе отправляются работать на базу Хнукале. Пусть они там сидят. И пока не пройдет месяца с последнего террористического акта, пусть они там сидят и работают. Вот и все. И когда где-нибудь случится какой-нибудь теракт, обратно в Хнукалу и работайте там.
Люблю авторов простых решений.
Это непростое решение. Это непростое решение.
Это очень простое решение, примитивное, и хотя и доступное народным массам. Владимир Милов, ваши рецепты
к 5 медведевским ударам. Вообще, мне нравится вот эта идея, услать их, главное, подальше отсюда. Может быть, здесь нам полегче жить станет немножко.
Но с Юрием Михайловичем Волковым будете жить.
Что я хочу сказать, во-первых, по поводу всей этой мускульной риторики, которую мы в изобилии слышим вот эти
жальные удары.
Да. Значит, слушайте,
Миш,
вот все это было. Уже все 10 лет мы все это слышим, начиная с «Мочить в сортире» и так далее.
С 95-го года.
Понимаете, и вернулось это все на ровно тот же уровень, с которого все начиналось. Да? И, это,
не согласен. Давайте я буду защищать
премьер-министра. То, что произошло в Москве...
Нет территории, которую контролируют сепаратисты.
А вот сейчас выясняется, да, что, метро. Оказывается, проблема – это вовсе не в наличии какой-то географической территории, которая под чужим контролем находится, да, а совершенно... Совершать вот эти вот теракты можно и не имея такой территориальной базы.
Имея сеть, да.
Вот. Так вот у меня вопрос к спецслужбам нашим. Вот, знаете, вот у нас были ужасные теракты за последние 10 лет. В частности, вот Норд-Ост, Беслан, все помнят, да? И в Норд-Осте, и в Беслане выяснялось, что спецслужбы имели и информацию о том, что такие теракты готовятся. И даже в случае с Норд-Остом информаторов, которые в итоге вошли в состав террористических групп, да, непосредственно исполнявших теракт. Так вот, понимаете, у меня вопрос. Ну, вот чем они там занимаются, да, что в итоге мы получаем террористов, которые свободно разгуливают по Москве и имеют возможность все это делать.
Знаете, я сошлюсь вот на Ивана Сухова, на такого эксперта хорошего, да, по Северному Кавказу, который сказал у нас, существуют какие-то не очень понятные даже специалистам в этой, то есть в области спецслужб, связи между северокавказским диверсионным подпольем и российскими силовыми структурами.
Вот бизнес есть такое
вот
слово.
В том-то все и дело. Абсолютно точно, да, что вот это подкармливание различных структур, которые, что в итоге оборачивается для нас вот бумерангом, наносит удар по нам самим, это один из методов работы наших спецслужб. Это, в общем, ни для кого не секрет. И мы видим, например, что если после 11 сентября в Соединенных Штатах спецслужбы все-таки американские резко повысили уровень эффективности своей работы, вот мы видим конкретные теракты, которые там предотвращались, да, мы видим, что там всегда было так или иначе это связано с проникновением агентов в террористическую сеть. Где у нас это все? Вот сейчас нужна не мускульная риторика, да? Мы уже бомбили много раз, мы уже мочили в сортире, мы все это делали, да? Устанавливали на Северном
Кавказе. Интересная деталь, что террористы, вот, как нам говорят, должны уничтожаться. Ну, хотя очень странно.
Это называется заметание следов.
Вот мы не увидели ни одной попытки после этих терактов серьезного анализа провалов спецслужб. Никто не хочет говорить о собственных провалах нынешней власти, да, провалов по внедрению в вот эти вот террористические ячейки, по пониманию того, как эта сеть терроризма сегодня устроена, она, очевидно, имеет другую природу, чем 10 лет назад, когда у них была целая территория.
Знаете, вот что интересно, ведь для того, чтобы бороться с терроризмом, нужно понять, какие цели террористы ставят, да? Вот мне кажется, что это совершенно непонятно. Ну, вот посмотрите, там, народовольцы СССР, если брать исторический опыт, вели террор против представителей государства, смогли частично его дезорганизовать и запугать. Это, кстати, они, между прочим, эсеры приняли решение тогда об отказе от массового террора. Это они не считали массовым террором. Вот. А сейчас вот эти вот террористы, они ведут террор против народа, да, против обычного населения, на которое, в общем, правящему классу довольно-таки наплевать. Да? И вот это вот не очень понятно, чего добиваются этот джихадист. российское подполье. Понимаете, Михаил. Когда Медведев говорит, что дестабилизация ситуации в стране, понимаете, дестабилизация такими методами, кажется, здоровому сознанию не работает на эти силы. Значит, или мы их не понимаем, или вообще никто их не понимает. В чем их цель? Ну, вот, может быть, вы понимаете, Михаил.
Ну, я не понимаю, но у меня есть ощущение, что мы вообще не очень понимаем контуру этого самого подполья. Почему-то сводим его только к джихадизму, к партизанам, ко всем этим бородачам и так далее. Простите, пожалуйста, смысл современных терактов – это изменение сознания общества, введение общества в состояние психоза, когда ему можно продиктовать все, что угодно. Вот обратите внимание на эти теракты. Значит, во-первых, информация была заранее. Потому что на метро Комсомольское где-то минут за 50 до теракта была до первого взрыва была безумная давка, там просто конкретно проверяли всех. Там тысячи людей стояли в этой давке, если верить интернету, были помятые, подавленные и так далее. То есть информация была, просто она была размыта и не конкретна. Но, значит, сочетание двух вещей меня очень сильно напрягает. С одной стороны, вроде бы технологичная задумка, что на одной ветке после первого взрыва возникает, значит, разреженное, как у нас говорят официально, движение поездов с увеличенными интервалами. В час пик это означает давку. Да, ну, случайность такая, что на парке культуры оказалось не очень много людей. Просто повезло. Но, то есть, это некоторое технологическое умение. Да? С другой стороны, взрыв на станции метро Лубянка, да и второй взрыв тоже, очень большая мощность. И, ну, я приношу извинения всем, кто сейчас меня слышит, но есть сфера, где мораль и технологии, они несовместимы. Относительно небольшое количество жертв. Я не буду вдаваться в детали тошнотворные. Просто поверьте, что относительно небольшое. Могло быть хуже, да? То есть, люди, которые это планировали, они не стремились к нанесению максимального ущерба физического. Да? Что это за люди такие интересные? Какие-то очень интересные джихадисты у нас. Ну, вопросы. Из какого ведомства эти джихадисты происходят?
На этот вопрос у нас, к сожалению, ответа нет.
Ответа нет.
Он может быть сейчас.
Да, ответа нет, но есть всякие мысли на это.
Ну, мысли, знаете, да? Мысли, вот эта реакция общественная, которая демонстрирует разные легальные партии.
В интернете опрос 75% считает, что это как бы спецслужбы и террористы.
Ну, спецслужбы руководят вот этими...
Ну, структурами. Или закрывают глаза, или что-то еще с ними делают, не знаю.
Ну, может быть, это такое параноидальное интернет-сознание. Может в интернете быть. Же публика довольно странно кучкуется.
Может быть.
Вот ну, это не только интернет-сознание, потому что были цифры, например, в августе, когда была десятилетняя годовщина вот, начала терактов в России, да, связанных с Второй Чеченской войной. И, собственно говоря, был опрос ЦИОМ, который показывал, что очень резко выросло число тех, кто считает, что российские спецслужбы ответственны за эти теракты. Ну, не устроили их, а ответственны. Да, в том, что, да. Например, знали, но не предотвратили. Это, кстати, одна из главных претензий, например, в Америке к тем, кто отвечал за безопасность в условиях терактов 11 сентября. И вот эта тенденция совершенно очевидна. Что касается, кому выгодно, ну, на мой взгляд, вот если говорить о тех цифрах, которые вот Устинов озвучивал, да, северокавказских, которые я приводил, ну, там совершенно очевидно, что те люди, которые ведут террор на Северном Кавказе, они стремятся свалить те правительства, которые там есть, да, и, и в Ингушетии,
и в Дагестане. И они верят, что федеральный центр это позволит?
Так или иначе, они ведут борьбу за власть. Они ведут ее на том поле возможностей, которое у них есть сегодня, но мы видим, что это поле очень сильно расширилось.
А вам не кажется, что здесь российская власть делает такую клиническую ошибку, смешивая совершенно разные структуры, которые так или иначе связано вот с этим подпольем. Ведь есть, и мы это видим, по крайней мере, по экспертным мнениям, есть часть людей там, которые борются не за всемирное исламское государство, а, скажем, ну, за ту или иную форму сепаратного существования, и не обязательно вне России, а есть те, кто борются за свободу вероисповедания вот этого самого реформистского ислама ваххабитского. То есть в каком-то смысле вот этих людей, не отделяя от там, не знаю, сторонников Аль-Каиды, условно говоря, да, российская власть, она делает совершает такую ошибку. То есть она поддерживает такой, ну, условно говоря, исламский католицизм против исламского протестантизма.
Михаил, вы очень хорошо думаете, как мне кажется, о российской власти.
Но есть же...
Российская власть в 99-м году сказала... Эксперты – это не власть. И специалисты – это... Смысл этой власти в том, что она не слушает экспертов и выкидывает специалистов. Потому что специалист чего-то знает, обладает чувством собственного достоинства, и поэтому для этой власти нетерпим. В любой сфере, хоть в энергетике, хоть в безопасности. Что наша власть говорила в 99-м году? Мочить в сортире. Что она говорит сегодня? Выковыривать со дна канализации.
Да, такое это такой ощущение... психологический термин. Анальная фиксация как способ канализации стресса.
Нет, вот у меня все гораздо... Я не специалист в области психиатрии. Это мне психология. Кажется, что в одном из наших руководителей пропал сантехник. Может дать ему попробовать?
Знаете, ну тогда надо ставить вопрос не о психике премьера и бывшего президента, да, о том, почему он там хочет копаться в каких-то отбросах, о том, что есть некий факт такой, что эффективного правителя, ни демократического, ни авторитарного, не получается. То есть есть видеокартинка, есть миф, но вот факт, да, вот эти теракты, вот разросшиеся спецслужбы, вот потраченные миллиарды долларов.
Михаил, я прошу извинения, вы неправильно понимаете мотивацию. С нашей точки зрения нет эффективного правителя.
То есть мы, с разной точки зрения.
Существуем в прошлой парадигме. Мы думаем, что государство должно как-то стремиться к общественному благу. Да. Пусть даже его понимает, неправильно извращенные и так далее. Мне кажется, у нас совершенно иное государство. Это машинка, которая искренне считает себя инструментом личного обогащения и ничем больше.
Но это теория Белковского-Делягина. А что по этому поводу думает Владимир Милов?
Ну, в этой теории есть значительная доля правды, да. Действительно, вот эти люди доказывают, что им плевать на проблемы общества, на общественное благо, и многое из того, что они делают, делают просто в личных интересах. Кстати говоря, и вот эти вот секретные шашни с тем террористическим подпольем, о котором они многое знают, знают в том числе и о готовящихся терактах, но ничего не делают, чтобы их предотвратить. Это вот обратная сторона того, что сотрудничество, в том числе с террористами, да, вот немножко выходит им боком. Они, конечно, выступают с очень резкой риторикой, но ничего не меняется, хотя уже 10 лет прошло.
Давайте короткий вопрос. Эдуард из Ленинградской области, пожалуйста.
Добрый вам день. Во-первых, благодарю за прекрасную сегодняшнюю передачу. У меня два кратких вопроса. Как вы относитесь к тому, что мы лишены возможности объективно судить о ситуации? Ну, был первый Кавказский канал на русском языке, и он закрылся. А второе, как вы сами отнесетесь к тому, если наша великая родина Россия попадет вдруг в лапы чуждого государства, будем ли мы дружить, подчиняться им, сотрудничать или как?
Вот если... Давайте мы на первый хотя бы успеем начать. Михаил Делягин, пожалуйста.
Ну, я не уверен, что первый Кавказский канал был объективным. Да.
Он был альтернативным.
Он был альтернативным, но если Грузия официально считает Россию своим врагом и говорит об этом прямо и открыто грузинские власти, мы имеем право закрывать этот канал просто потому, что человек, который считает меня врагом, да, я тоже должен его считать аналогично.
Ну, ладно, я думаю, что у нас сейчас осталось мало времени до новостей. Мы продолжим то, что нам слушатель подсказывает уже после выпуска новостей «Радио Свобода». А в 22 часа 1 апреля, как неприлично звучит эта дата, аналитический радиожурнал «Время и мир», и без шуток Ирина Лагунина, ведущая, как работает адронный коллайдер, как автохлам начал поднимать российский автопром. Что-то в это не верится.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Организаторы терактов в Москве и Кизляре известны, заявил глава ФСБ России Александр Бортников. Выступая на совещании с руководством Республик Северного Кавказа в Махачкале, он также добавил, что несколько подозреваемых уже задержаны. По словам Бортникова, подтверждается версия причастности к терактам экстремистских группировок. В больницах Москвы остаются 88 пострадавших при взрывах в метро 29 марта. Как сообщили РИА Новости в МЧС России, данные о погибших не изменились, 39 человек. Опознаны 38 из них. В Москве и ряде российских регионов продолжают хоронить жертв терактов. Верховный суд России сократил на 2 года сроки заключения 2 осужденным по делу о взрывах в Москве в 1999 году. Халид Хугуев и Магомед Заир Гаджиакаев в декабре прошлого года были признаны виновными в организации и исполнении терактов в гостинице «Интурист» и торговом комплексе «Охотный ряд». Владелец торговых центров «Трикита» и «Гранд» Сергей Зуев приговорен к 8 годам заключения по делу о контрабанде мебели. Вердикт был оглашен Нарофоминским городским судом. Сроки заключения от 4 до 7,5 лет получили еще 3 фигурантов процесса. В Афганистане убит еще один британский военнослужащий. Как сообщило в четверг Министерство обороны Великобритании, солдат погиб при взрыве в провинции Гельмент во время патрулирования территории. Президент Афганистана Хамид Карзай обвинил иностранных сотрудников ООН и представителей ЕС в причастности к нарушениям, допущенным в ходе президентских выборов в стране 20 августа прошлого года. Международный трибунал по бывшей Югославии отклонил прошение бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича отложить процесс по его делу.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Михаил Делягин. Он представляет создающуюся в России партию «Родина. Здравый смысл». И член бюро движения «Солидарность» Владимир Милов. Говорим о политической ситуации в России, на Северном Кавказе. 660-1046 пейджер. Плюс 7-903-743-2801 смс-телефон. И прямой эфир 8-800-222-12. Я вот сейчас посмотрю, что у нас на пейджере. Почему за эфемерные права в спорте мужественные люди подают в отставку, а не мужественных увольняют? А за провалы в экономике, политике и теракты никто не отвечает. Игорь Михайлович. Ну, Владимир Милов, коротко давай.
Да, это безобразие, то, что никто не несет ответственности. Тем более, что это уже далеко не первый звонок. Все эти люди, которые занимались якобы обеспечением нашей безопасности, давно сидят на своих местах, уже много раз хвалились, что все закончено, теперь больше угрозы терроризма не существует. С пафосом отменили почти год назад режим контртеррористической операции в Чечне. Да, это все одни и те же лица. И то, что после вот таких вот ужасных провалов они продолжают светить своими физиономиями, это они не только должны быть уволены, они должны быть еще и под суд, отданы за результаты их работы. И в том числе за то, что имеются открытые доказательства того, что спецслужбы знали о готовящихся терактах, в том числе и вот в этой конкретной ситуации со взрывами в метро в понедельник. Да, мы, безусловно, будем ответственности этих людей требовать.
Слушайте, есть такая статья в Уголовном кодексе «Преступная халатность». С довесочком «Преступная халатность», повлекшие за собой особо тяжкие последствия.
Так, Михаил, здесь... а как быть вот с тем, что каждый провал Владимир Путин превращает в новый трамплин? Вот будут ли новые какие-то потребованы полномочия? Вот как это может повлиять на
политическую ситуацию? Какие еще могут быть для него трамплины? Чрезвычайное положение не введут, это явно. Да, 282-ю статью, по которой можно сажать, по-моему, на 4 года людей, которые думают, что у них есть какие-то права в России.
Это экстремизм.
Это экстремизм. Критика начальства в неаккуратной форме, без добавления слов «по моему мнению», «как мне кажется», «вероятно», «возможно» и прочее, это экстремизм. По-моему, до 4 лет. И люди сидят по этой статье. Но расстреляны ее не сделают. 20-летний, да, тоже не сделают. А что они еще могут сделать?
Президент сказал, что надо подумать.
Пусть думают. С их интеллектом это безопасно.
Да. Так. Путин давно и постоянно обещает нам замочить бандитов, каждый раз обманывает, надоели его бессилие и ложь, за кого он держит, пора ему в отставку. Мечтает Татьяна.
Я могу сказать, что когда я подписался, под сбором подписей в интернете, это я попал в просаху, называется, честно говоря, очень долго. Мне несколько раз отказывали. В конце концов, я разъярился. Писал в блоге, что гав-гав-гав. Как так можно, черт возьми?
Плохо работает.
После чего я получил безумное количество ответов. Типа, не выпендривайся. Мы здесь по 6-й раз не можем протолкнуть свою подпись и ничего. Все как люди проталкивают.
Вы хотите сказать, что там тоже люди работают, чтобы не подписывались?
Нет.
Чтобы не 18 тысяч было?
Никто не ожидал такого притока подписей. Там уже идет двойное модерирование, что всякие там Змей Горыныч не попали, Чикатило из Ростовской области и прочее.
Да, да, да.
Вот там идет двойное модерирование, достаточно тщательное. И сейчас, ну, не сейчас, не знаю, неделю назад, там была, как мне говорили, очередь в 15 тысяч подписей, которые просто не обработаны были. Так что чувство...
Татьяна может стать в эту очередь. Наполеон сказал, что для войны нужны три вещи. Деньги, деньги и деньги. Не станет на Кавказе денег, не будет и терроризма. Нужно изолировать мусульманские республики Кавказ. Туда не должно проходить ни одной копейки. В общем, звереет Александр.
Знаете, это не называется звереть, потому что я впервые услышал от людей неполитизированных в эти дни очень много разговоров на тему, что Кавказ Северный нужно отделить, оградить высокой каменной стеной.
Это по вашему мнению? Я
нет,
вас прикрываю.
Это люди говорят, это я слышу на улицах, там в метро разговоры, выслать их туда всех.
Ну, психологическая реакция, Кавказ не Россия.
Вы знаете, не было такой реакции во время Норд-Оста, не было такой реакции даже во время, ну, во время Беслана, тем более, не было такой реакции в 99-м году. Впервые она такая появилась.
Семенович пишет, террористов уничтожающих не было лишних свидетелей, которые против спецслужб рассказали бы что-нибудь из ряда вон выходящее. Вспоминают про Норд-Ост, 28 террористов были отравлены газом, а захвачен был только один наводчик извне, которого осудили.
Что касается отделения Кавказа, Миш, конечно, надо понимать, что никогда это не получится. Да?
Нет. И, я против этой идеи категорически.
Нет, с 96-го года. Он не экстремист.
Да.
С 96-го года. Но я слышу, как люди это говорят.
Ну, это кажется таким простым, понятным решением, как вот
это примерно как отправить правительство на Кавказ.
Говорил, примитивным, да, но которое, безусловно, не сработает, потому что, ну, эта территория, она органически близка к нам географически, и просто, ну, не получится здесь стену выстроить. Да? Другое дело, что есть совершенно очевидные провалы в устраивании той общественно-политической системы, которая на Кавказе складывается. Я уже об этом говорил, когда целые кланы, целые куски общества изолируются от принятия решений, и по их позициям наносятся удары теми, кто захватывает там власть, вот эти лояльные Москве князьки. Да? Если здесь у нас в Москве, например, да, мы там, те, кто не допущены к принятию решений, просто уходим в оппозицию и выражаем несогласие с тем, что сделают власти.
И даже есть на что жить.
Там они берут оружие и идут в горы, да, вот это надо понимать. И вот до тех пор, пока такая политика будет проводиться, будет расти число терактов, будет расти нестабильность, и это будет переходить сюда, на нашу территорию, вот как это уже начало происходить.
Есть еще одна маленькая деталь. Дело в том, что такая усиленная и бесконтрольная накачка Северного Кавказа деньгами ведет не только к росту терроризма. Например, по моим ощущениям, формирование чеченской государственности значительно опережает формирование российской государственности.
Вот вы отвечаете Розе, которая пишет, во что могут быть инвестированы федеральные деньги на Северном Кавказе, кроме как в боевиков. И что там должен делать Хлопонин? Следить, чтобы не все деньги ушли к боевикам. Тогда его самому убьют. Ни один предприниматель не сможет работать на Северном Кавказе. А вот Роза пишет.
Ну, думаю, что, в общем, это очень близко.
Там вопрос не в том, что денег не надо давать, а вопрос в том, что сколько денег не давай, вот эта вот коррупционная вертикаль, аналогичная, выстраиваемая в целом в стране, она приводит к тому, что все деньги, выделяемые на Кавказ, они разворовываются, и значительная часть из них, безусловно, перепадает на финансирование вот всей этой террористической активности. Да?
Вот, еще одно тут предложение.
Коррупция и жесткая вертикаль власти, вот это те же самые болезни, которые приводят к огромному числу проблем у нас, и на Северном Кавказе вы видите, во что это выливается.
Михаил Делягина, я уже наслушался Владимира Злюберец, предлагаю назначить главным президентом Кавказа Евкурова, а остальных князьков, то есть президентов, к нему только в советники и не в замы, дать ему самостоятельность, осуществлять правопорядок строго по Конституции и по закону. Никаких новых законов не надо. И существующие очень жесткие, но они никем не выполняются на Кавказе. Прошу прокомментировать, Владимир пишет.
Ну, в той степени,
наместника,
что законы у нас хорошие, просто не выполняются, это правильно. Но в части того, что Евкурова поставить над всеми остальными, при всем моем уважении к Ингушетии, все-таки гораздо проще и реалистичнее отправить российское правительство работать в Ханкалум.
А в России кто будет работать?
Нет, они пусть будут
вы
работать
то, чтобы
не для Ханкалы, пусть они там принимают
решение, как и сегодня. Вы за то, чтобы передать большинство полномочий федерального правительства на территории, ну, скажем так, областей России вот областным структурам,
нет,
скажем
я,
так?
Я
а
за
правительство
то,
туда уедет,
я за
управлять
то, что,
Кавказом?
Нет, зачем управлять Кавказом? Как сегодня. Пусть оно работает, как сегодня, принимает те же решения в отношении всей страны. Нет, не в Пятигорске, а в Ханкале.
А что такое Ханкала?
Ханкала – это военная база под Грозным была. Сейчас я не знаю, что там такое. Может быть, она осталась. Ничего, пусть им палатки поставят. Ничего страшного.
Ну, вы шутник, конечно.
По поводу Евкурова, Михаил, я тоже, безусловно, с уважением отношусь к выбору Ингушетии. Да, и Евкуров, безусловно, человек, который там пользуется авторитетом. Но вот я просто смотрю на методы его действий.
Да, они, вот суд решил разогнать.
Они совершенно не неожиданные, учитывая его военное происхождение. Да, и я бы так сказал, что на самом деле то, что действительно Ингушетии и другим Кавказским республикам нужно, это политическая и общественная система, которая выстраивала бы там баланс сил, баланс интересов.
А в рамках Российской Федерации возможна такая система?
Да, в рамках Российской Федерации невозможно, а в рамках нормальной Российской Федерации она есть.
Абсолютно правильно, абсолютно правильно. И мы должны нести на Кавказ...
То есть это несимметричная
Мы должны нести на Кавказ совсем другой стандарт системы управления.
Это, это несимметричная федерация.
К симметричной федерации мы должны стремиться. Но сегодня социальная катастрофа на Северном Кавказе сформировала там другое общество,
правильно,
чем все остальные территории России.
Де-факто Россия конфедерация, прекрасно это понимаете. С Татарстаном и частью республик Чечня.
Татарстан на фоне Чечни, знаете. Ну, вот, поэтому там должен быть особый режим управления. И если будут продолжаться промедления, то особый будет восприниматься не в обычном режиме, а особый будет пониматься, так сказать, в понимании этих слов 50-х годов.
Понятно. Михаил Делягин и Владимир Милов в эфире «Радио Свобода». Давайте пару вопросов. Марина Николаевна давно ждет, пожалуйста. Марина Николаевна, вы не потерялись?
Алло.
Да, да, пожалуйста, вы в эфире.
Алло, алло.
Да, вы в эфире.
Алло.
Нет, Марина Николаевна.
Здравствуйте.
Да, да, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, 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 вы в эфире.
Алло.
Так, давайте Виктора.
Алло.
Да, пожалуйста, ваш вопрос.
Во-первых, я хочу сказать, вот кроме того, что Михаил Делягин говорит, можно привлечь к ответственности, есть еще, как я понимаю, такая статья в укрывательстве. Можно предъявить счет, что за укрывательство, так сказать, преступников до поры до времени. Это раз. Во-вторых, предлагаю давно уже назначить знатным ассенизатором страны нашего премьер-министра. А что касается вот содержательных вещей, во-первых, считаю, пока есть такая чудовищная вещь, как план по мероприятиям у силовых органов, по задержаниям, там, по посадкам так называемым, пока это есть, они объективно будут заинтересованы в воспроизведении этой ситуации. И им надо платить за отсутствие преступлений, а не за количество и за демонстрацию своего пота на лбу. И последняя вещь. Вот ряд демократов были не так давно в Грузии и как бы вроде как установили, что там реально побеждена коррупция, в том числе и в милиции. Вот не знаете вы, что там содержательно такое происходило и как России перенять этот опыт?
Ну, давайте, Владимир Милов, потом Михаил Великий.
Да, но я не был в Грузии, там были некоторые мои знакомые, коллеги, но там действительно есть основания говорить о том, что очень серьезный прогресс в борьбе с коррупцией был достигнут, хотя критики говорят, что она просто перешла на самый высший уровень власти и побеждена в основном такая низовая коррупция, бытовые взятки в ГАИ. Но это действительно серьезный шаг вперед. Ну вот, вот знаете, вот слушатель Виктор, да, он сказал абсолютно правильную вещь о том, что нам давно пора всерьез говорить о смене критериев оценки эффективности действий наших силовых органов. Вот от этой раскрываемости, да, уже которая стала просто столпом в системе очковтирательства, да, показухи и всех тех других нехороших явлений, которые у нас в силовых структурах есть, нам надо приходить к мониторингу оперативной обстановки на территории, да, чтобы, грубо говоря, порядок был. Да, потому что действительно объективно получается, что они заинтересованы в росте числа преступлений, чтобы обеспечивать себе показатели и получать себе дополнительные ресурсы, полномочия и так далее. Да? Если мы вот с этой системой будем дальше оставаться, то у нас так и будет дальше расти и преступность, и в том числе и террористическая угроза.
Михаил, добавить?
Ну, я полностью с Виктором согласен. По-моему, с некоторым знанием дела говорил, а может быть и с большим знанием дела. Значит, в Грузии я тоже не был, вряд ли буду когда-нибудь в обозримом будущем. Но, значит, там действительно очень резко ограничили коррупцию. Ведь по Грузии нельзя было проехать. Потому что реально под каждым кустом сидел гаишник. И просил немного, он просил $1, но это было под каждым кустом. Да? Меры были достаточно жесткие. Там закрывались школы и переоборудовались в СИЗО. Было и такое. Но, понимаете, в Советском Союзе Грузия воспринималась как один из синонимов слова «коррупция». И если уж они смогли ее, может быть, не совсем побороть, но резко ограничить... Да? Ну, понимаете, по сравнению с нашим сегодняшним уровнем, да, если у нас коррупция будет загнана только на верхний уровень, это тоже будет грандиозный прогресс. Вот, если они смогли, то сможем и мы. Было бы желание. Значит, что касается наших так называемых правоохранительных органов. Значит, по статистике МВД 22 миллиона заявлений о преступлениях зарегистрировано. 3 миллиона преступлений считается совершенными. В том числе порядка 5 миллионов – это заявления, когда у людей заявления принимаются, а потом они списываются в спецдела, типа якобы ничего не подтвердилось. То есть вам даже не сообщают, что, так сказать, вас послали. Так что это укрывательство – это действительно самое распространенное преступление, которые совершают, насколько можно судить, наши так называемые правоохранительные органы.
У меня, кстати, была такая история почти 5 лет назад. У меня квартиру обокрали, и никуда это дальше не двинулось.
Ну, нет, ничего нет, не, нет, не 22 миллиона заявлений – это заявления, которые у вас приняли.
Приняли, но, да, приняли да, да. но не возбудили уголовное дело и не считали это преступлением.
Во многих случаях так принять последний... заявление надо, чтобы в страховую компанию, например, по машине отдать документы.
Вот. И, значит, последнее. Есть очень простая вещь, которая позволит сразу сильно ограничить наших уважаемых многими руководителей. Простой вопрос. Дорогие товарищи, значит, все, кто был на госслужбе, начиная с определенного уровня...
А откуда деньги?
С 90-го года. Пожалуйста, расскажите... о происхождении активов вашей семьи.
А судьи
семьи.
Кто? Абсолютно. А судьи кто, Михаил?
Причем, это не Миша, важно. Не только их самих, вот это крайне
нет,
важно.
Семьи.
Да?
А семьи. Семьи.
Слушайте, ну вот Анатолий Борисович Чубайс обнародовал свои доходы, там 6,7 миллиона нет. долларов за прошлый год. И у жены немножко, там
Михаил,
около миллиона.
Михаил, давайте приведем другой пример.
Вот нет, я говорю, так это что? Ну вот его проверили, он в коммерческих структурах служил, и все нормально.
Нет, за этот год, может быть... А за те годы, когда он был министром финансов, главой администрации и так далее, это интересно. Там разные возможности.
То есть
были.
Вы хотите сказать, что будет антикоррупционная какая-то комиссия, и все будет замечательно.
Вот антикоррупционная взять... комиссия будет собирать взятки.
Где взять судей?
А если это все будет выкладываться публично,
это открыто, не здравый смысл.
Почему не здравый смысл?
Не, это, Миш, это абсолютно... демагогия в пользу Родины.
Не-не, это не абсолютно надо. Здравый
я,
смысл.
Я не произнес ни разу название своей партии, нашей партии, извините, за все время нашей передачи.
Посмотрите.
Вот, я вас рекламирую.
Миш, декларирование доходов чиновников, это безусловно словно один из краеугольных. Ко мне обязательно декларируют, причем вместе с родственниками. И? Потому что мы видим, что там от Голиковой до Батуриной, да, все так или иначе...
Но они не обязательные, во-первых, для многих, для родственников имеется в виду.
Нет, так вот это нужно, неправильно.
Нужно,
это
чтобы не только за один год, да, и не только по тому имуществу, которыми люди конкретно владеют, а, как правильно говорит Делягин, с 90-го года и по всем родственникам, чтобы эта информация была доступна. Это неизбежным условием получения входного
чтобы
билета.
Бандитам легче было разбираться.
И второе. И домашний адрес. Вы знаете, базу данных, имущество и налоговую службу бандитам и так прекрасно доступно. Вот. И далее. Очень простая вещь. Что если человек не может объяснить, откуда дровишки, да? Ну, вот нет к нему претензий, а объяснить не может. Значит, пожизненный запрет на государственную службу и пожизненный запрет на любые занятия юридической деятельностью.
А этого в Конституции нет у нас.
Простите, пожалуйста.
Прав.
Простите, пожалуйста.
Нужно вводить.
У нас в Конституции назначения губернаторов тоже нету.
Да есть даже два решения Конституционного суда противоположных.
Нет, Миш, я совершенно уверен в том, что поражение в правах для тех людей, которые хотят занимать должности на государственной службе, но не соответствует критериям чистоплотности элементарно.
Да, это соответствует.
Мне никто не ответил вполне. На вопрос, кто судьи. Понимаете, можно обнародовать эти данные, но если нет судей, как вообще судей, так и судьи в виде народа, который избирает
закон
и отказывает, отказывает в доверии, ваша система не работает.
Михаил, мы говорим...
Без свободных выборов.
Михаил, ну, мы не говорим о сегодняшней ситуации. Суда. О сегодняшней ситуации, да, мы говорим,
о чем же тогда говорим?
Хотя бы чуть-чуть о оздоровленном государстве по отношению к сегодняшнему уровню. Сегодня такая мера не пройдет, вам расскажут, что это нарушение прав человека и так далее, и так далее, и так далее. Так,
если говорить хорошо, если говорить вот конкретно, например, о московском мэре, которому посвящен доклад Милова-Немцова,
да,
вторая
хотелось
серия.
Хотелось бы поговорить, да.
Да, у нас времени немного, но тем не менее, вот с вашей точки зрения, Владимир, как автор доклада, за вот то, что произошло сейчас в Москве, опять же, эти теракты, недееспособность милиции, спецслужб, коррупция и так далее, какова ответственность московского мэра?
Да стопроцентную ответственность несет Лужков,
потому что... Он должен шахидов ловить?
Потому что, во-первых, обеспечение безопасности, в том числе на важнейших инфраструктурных объектах, это непосредственная ответственность московской власти, да, и в этом смысле, вот это уже далеко не первая история, да, когда мы видим, что наши важнейшие коммуникации, места скопления людей оказываются беззащитными, да, причем нам много лет говорили о том, что там все улучшается. Конечно, Лужков несет за это непосредственную ответственность, но вот я хотел бы просто продолжить эту тему с коррупцией. Вот это вопиющая ситуация, когда все миллиарды своей жены Лужков пытается списать на просто ее бизнес-таланты. Говорит, это я тут ни при чем, это вот она такая у меня замечательная, да, просто заработала. Да. При том, что есть неопровержимые доказательства, которые мы приводим с Немцовым в нашей новой книге, и многие из них прошли проверку судом, их требовали Лужков и Батурина опровергнуть, то, что Немцов в первой версии утверждал. Да. Так вот, суды не удовлетворили их требования об опровержении этих конкретных утверждений наших. Да. Мы говорим о том, что это состояние было сформировано прежде всего благодаря тому, что Лужков помогал своей жене различными льготами в официальных постановлениях правительства Москвы, да, и что вся эта бизнес-империя построена на слиянии бизнеса и власти. Это смысл того, во что, к сожалению, превратилась система управления в России. Да. Вот поэтому и понятно, что пока основные ресурсы отвлекаются вот на это, когда Лужков в прошлом году выделил 13 миллиардов долларов из московского бюджета, 13 миллиардов рублей, прошу прощения, на то, чтобы помочь своей жене выкупить у нее по завышенной в разы цене земельный участок через Банк Москвы, да, вот если бы эти деньги, например, пошли на укрепление системы безопасности в нашем городе, то, возможно, и этих терактов бы не было, которые случились в понедельник. Это вот тот случай, когда коррупция непосредственно представляет из себя угрозу для нашей безопасности. Так,
Михаил, по поводу Лужкова и его ответственности за события
все-таки должны заниматься такие ведомства, как Федеральная служба безопасности и Министерство внутренних дел, которые московской мэрии, как и другим региональным властям, не подчиняются.
Это они на словах не подчиняются. Вот. А на деле, сами знаете.
ФСБ.
Есть такие люди, которые подчиняются де-факто. И вы это прекрасно знаете.
Интересно.
Неформальные связи,
значит,
великая сила.
Нет, неформальные связи великая сила, но если мне не хочется работать, а хочется пилить, неформальные связи здесь не факт, так, что помогут.
Значит, не отвечает.
Значит, отвечает, с моей точки зрения, это ответственность за политику по превращению Москвы, грубо говоря, в северный Душанбе. Потому что когда Москва затапливается волнами гастарбайтеров, это неестественная экономическая ситуация. А эта ситуация, она создает очень питательную почву и для терроризма в том числе.
Он перековался на государственной службе, а вы еще нет. Но ничего. Так, Михаил из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер. Здравствуйте. Спасибо за возможность высказаться. Для меня вообще остается загадкой, как можно управлять Москвой, когда большинство москвичей... Тебя не только не безразличен, а просто ненавидит. И еще так называемый президент высказывается о борьбе с коррупцией, а справа от него стоит олицетворение коррупции, московский мэр. Спасибо.
Ну, это мнение.
Ну, а слева от него стоит Владимир Владимирович Путин, я думаю, тоже яркий, светлый человек.
Ну, еще там иногда рядом Даркин стоит, которого переназначили на третий срок.
Да, и я думаю, что и Ткачева можно вспомнить, и многих-многих других, но... Понимаете, огромная часть московских пенсионеров, получая пенсии, видит федеральную часть и видит московскую часть.
Это вы сейчас как Митрохин будете говорить,
нет,
что любой другой будет хуже.
Нет, я говорю не про это. Я говорю про
отнимет
то, что...
Отнимет это все и украдет.
Значит, я не говорю, кто чего отнимет, а кто чего украдет. Я говорю, что чувствуют московские пенсионеры. И многие из них говорят, пусть воруют, черт с ним, лишь бы у нас была вот эта прибыль.
Вот, Владимир, а как действительно? Масса людей говорит, а другой будет еще хуже.
Ну, во-первых, рейтинг поддержки Лужкова ощутимо снизился в последнее время. У него максимальный антирейтинг за все время около 20%, год назад был меньше 10%. Кстати, уверен, наша антилужковская компания в это внесла свой вклад. Мы сейчас, кстати, сегодня первый день с Немцовым раздавали наши книжки людям бесплатно у метро Третьяковская. Вот в 5 часов начали раздавать. 2000 книжек раздали за 40 минут, да? Так вот, хотя, несмотря на то, что, вы знаете, действительно, я вот пытался выдвигаться в Мосгордуму кандидатом, мы ходили по квартирам, собирали подписи, люди действительно многие поддерживают Лужкова, но очень многие вот сейчас подходили к нам и говорили, как здорово, что кто-то говорит о нем правду, он уже достал, мы не можем больше все это терпеть.
Он уже достал, это правда, потому что слишком много времени. В 93-м году Москву он спас от приватизации по Чубайсу, но, прости господи, с того времени прошло 17 лет.
И прошло приватизация по Лужкову, Миш,
да,
которая не
приватизация
факт, чтобы была сильно лучше.
Нет, ну, все-таки Москва не превратилась в Собчаковский Питер. И рост тарифов по ЖКХ, который полностью оправдывается московскими властями, это вещь шоковая.
Знаете, что господин Никитин пишет? В условиях мафиозного капитализма мудрый патриот Лужков, чтобы не допустить путинских соратников к московской собственности, хитроумно при помощи денег своей жены сохраняет бесценную московскую собственность, промышленный потенциал, экономику столицы, терпеливо дожидаясь смены антинародной власти, господин Никитин.
Да, про промышленный потенциал ИЗИЛ и АЗЛК, да, мы все знаем про московский промышленный потенциал.
Значит, могу рассказать про московский промышленный потенциал. Лет 5 назад, когда была истерика по поводу нехватки энергетических мощностей, и Москва вправду была дефицитна, значит, совместно с Чубайсом была развернута широкая программа по строительству дополнительных энергетических мощностей. Где-то на 350 миллиардов рублей она стоила. Мы с вами, дорогие москвичи, через тарифы за это заплатили. После чего выяснилось, что, вообще-то говоря, мощности-то избыточные. Не нужны они. И сейчас нагрузку с этих мощностей передается обратно Мосэнерго, потому что в Мосэнерго там больше электростанции и просто более экономична выработка. Вот какую-то часть этих 350 миллиардов
здесь
просто выкинули на ветер.
Здесь я с Делягиным не соглашусь, потому что все равно Москва как была, так и остается дефицитной.
Я не говорю, что
я
стала не
дефицитной. Я понимаю, что хочется легнуть Чубайсу,
нет,
да,
нет.
Но
значит,
я согласен с тем, что безумные издержки в системе ЖКХ, и в том числе выработки электрической и тепловой энергии, что это абсолютно ничем не обоснованный рост, который покрывается лужковской кликой чиновничьей, и это один из факторов, который достал людей, которые в Москве.
Значит, я прошу извинить. Значит, передача нагрузки с этих новых мощностей на старые мусэнерговские московские власти признают это официально, говорится.
Отлично. Михаил, я вам дам 30 секунд сказать, зачем нужна вам все-таки своя партия? Родина, здравый смысл с каким-то националистом Калашниковым.
Он не националист, он нормальный человек. Это не моя партия, это наша партия, потому что в обществе сложился синтез демократических, патриотических, социальных ценностей. Этот синтез нужно выражать.
Ну ладно, значит, вы хотите быть социалистом, а Милов хочет быть либералом, и оба демократами, тоже приятно. Александр пишет из Москвы. Вся страна по договоренности поделена между кланами. Москва принадлежит Лужкову, он передаст ее своему преемнику, как Шаймиев передал Татарстан. Мы можем возмущаться на триумфальной и других местах, но это меньшинство. Процесс идет, гнойник порвется, как в 17-м или 91-м. И это приведет нас к очередному витку разочарования. Владимир Милов.
А все идет к тому, что прорвется, да, потому что мы видим, что они не собираются решать проблемы, исправлять ситуацию, они только загоняют эти трудности вглубь и будут удерживать вот эту свою коррумпированную вертикаль до конца. Действительно, думаю, что чревато тем, что прорвется.
И разочарование.
Нет, например. Гнойник обязательно прорвется, и нам придется, к сожалению, брать ответственность за нашу жизнь, нашу страну в свои руки, и у нас есть шанс сделать так, чтобы это не обязательно. Вернулся разочарование.
Спасибо. В студии «Радио Свобода» были члены комитета партии «Родина. Здравый смысл» Михаил Делягин и член бюро движения «Солидарность» Владимир Милов. Вел передачу Михаил Соколов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. А итоги дня сегодня подведет 1 апреля Андрей Шарый.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Приговоренные в Кандапуге. Подробности и подоплека.
Комментарии экспертов.
Психолог Тимофей Нестер. О смертниках и смертницах.
В блогах «Свободы».
Алексей Кузнецов. О стадионном терроризме.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.